эпилог. И началась четвертая четверть. Во внутреннем дворе гимназии собралась скорбная толпа. Такого траура здесь не было с тех пор, как в прошлом году объявили, что учиться придется весь июнь. Тогда нововведение, к счастью, отменили. Сейчас горе гимназистов было неподдельным, а утрата необратимой и невосполнимой. Дуба не было. Человек 500 стояли во дворе, остальные висели в окнах и почти со слезами на глазах смотрели на необъятный пень диаметром 6 метров. Казалось, что он занимает пол двора. Совершенно пустого, лысого и противно солнечного двора. «Говорят, это было самое старое дерево в мире», — всхлипнул кто-то. 3 дня пилили, — говорят, — чтоб вынести через ворота. Увезли куда-то, ботаники какие-то, изучать будут. А я на нем слово неприличное вырезал. Ну вот, теперь и ботаники его узнают. Прозвенел звонок на урок, но никто из гимназистов не двинулся с места. Через пару минут во дворик влетел директор. Николай Иванович протиснулся к пню, оглядел присутствующих, глянул в их понурые лица и одним прыжком запрыгнул на пень. «Так», — прокашлялся он, — «наша гимназия понесла тяжелую утрату». Кто-то хихикнул. «Да, нам всем грустно», — продолжил директор, — «но в этот скорбный час мы все должны быть вместе». Хихиканье усилилось. «Я предлагаю собрать на школьном сайте все фотографии нашего дорогого дуба, а также объявить конкурс рисунков и сочинений на тему «За что я любил наш дуб». Все засмеялись. «Я рад, что вы развеселились», — сказал директор, «потому что нам тут было не до смеха. Окна, выходящие во двор, пришлось менять практически все». «А чего он рухнул?» — спросил худенький мальчик-пятиклашка. «От старости», — сказал Николай Иванович. «Видимо, время его пришло. Ветки спилить не могли, а внутри, оказывается, было огромное дупло. Под собственной тяжестью и рухнул. Но вот почему именно сейчас — загадка. Наверное, он специально ждал каникул, чтобы не покалечить кого-нибудь из вас».
«Он нас любил»,
— хныкнула девочка-восьмиклассница. «Ну, не грустите», — сказал директор. «Основную часть дуба мы оставили у себя, так что вполне сможем сделать из него что-нибудь для нашей гимназии».
«Давайте обереги сделаем», — предложила вышедшая из тени Лёля. «Что сделаем?» — спросил кто-то из толпы. «Обереги. Например, таблички на двери в кабинет. Они нас оберегать будут».
«От двоек?» — хохотнул кто-то.
«От глупости», — отрезала Лёля.
«Отличная идея», — сказал директор. «Будут еще, озвучивайте. А сейчас митинг памяти дуба объявляю закрытым».
«Нет!» — пронеслось по двору.
«На урок!» — железным голосом сказал директор. Гимназисты потянулись в школу.
«Кстати», — добавил Николай Иванович, — «мы обнаружили во дворе 2 молодых дубка. Как их раньше не заметили, непонятно. Наверное, за старым не видели. Это родные дети нашего старого дуба».
«И где они?»
«Мы долго думали и решили перенести их из внутреннего двора гимназии. 7-классники во главе с Волковым и Солнцевой взяли их под свою опеку и обещают высадить прямо сегодня. Так что берегите, поливайте, хольте и лелейте».
Все окончательно повеселели, загомонили и отправились на урок.
«Это белый дуб», — упрямо сказала Маша. «Видишь, у него кора светлая».
Севка закатил глаза.
«Маш», — терпеливо произнес он, — «светлый дуб мы пересадили с восточной стороны гимназии, а это черный».
«Ты ничего не помнишь».
Маша сложила руки на груди.
«Спорим, это белый?»
«Ладно», — неожиданно сдался Севка. «Давай спросим у надежного свидетеля. Васька!»
Но Васька, который с независимым видом тащил куда-то кусок колбасы, не стал отвлекаться. Наоборот, бросив короткий взгляд за плечо, он прибавил ходу. За ним, потрясая полотенцем, неслась Нина Константиновна.
«Стой, зараза!»
— кричала она, понимая, что безнадежно отстает. Кот, описав на повороте сложный пируэт, ввинтился в кусты. Нина Константиновна, тяжело дыша, остановилась.
«Каждый день что-то с кухни ворует», — пожаловалась она. «Как пробирается, не пойму. Все закрываю на 3 замка. И куда ему столько еды? Его же и так все подряд откармливают, морду ненасытную».
«Может, он угощает кого-нибудь?» — — подмигнув Маше, предположил Севка. «Кого?» — недоверчиво уточнила завстоловой. «Котят?» «Ну, например». Маша сделала вид, что задумалась. «Например, русалку».
Нина Константиновна поджала губы и степенно отправилась в освояси. Когда она отошла достаточно далеко, Севка и Маша позволили смеху вырваться наружу.
«Не вижу причин для веселья», — донесся из кустов голос Васьки.
«Вась!» — встрепенулась Маша. «Ты нам скажи, это белый дуб или черный? Тут Перун или Кощей?»
«Не скажу», — гордо ответил кот. «Во-первых, вы бестактно комментируете мою личную жизнь».
«Прости, прости, прости», — затараторила Маша, а Севка покаянно сложил руки на сердце.
«А во-вторых, какая разница?» — закончил Васька. «Белый хрен черной редьки не слаще».
Антоха влетел в кабинет за секунду до звонка. Не успев ни с кем поздороваться, плюхнулся за парту, машинально пробурчав. «Здравствуй, кабинетный батюшка». Только взялся за учебник, как он немедленно раскрылся на нужной странице.
«Спасибо»,
— опять машинально сказал Антон. «Как, опять про славян?»
«Сегодня проверочная работа, потому что проходили раньше», — сказала Лёля. «Не переживай, отметки, сказали, ставить не будут. Так, устный опрос».
Антон оторвался от учебника и оглядел класс. Севка с Машкой сидели за первой партой и, едва не упираясь лбами друг в друга, читали какую-то толстенную книгу. Мишка с Любой за последней партой уткнулись каждый в свою тетрадь, но руки под партой не разнимали. Надо признать, что у Любки что-то русалочье в облике осталось. Глаза светятся, волосы рассыпаны по плечам как-то необыкновенно. Антон быстро собрал вещи и перебежал за парту к Лёле, шуганув Вовку Белоглазова.
«Слушай, а их не дразнят?» — спросил он, махнув головой в сторону последней парты.
«Пробовали!» — хихикнула Лёля.
Тут в класс влетел историк. Затараторил что-то про то, что нужно освежить в памяти знания.
«Итак, кто нам расскажет про то, что происходило на территории нашей страны в X-XI веках?»
Машка с Севкой взметнули руки одновременно.
«Будете одновременно отвечать?» — спросил историк.
«Да запросто!» — сообщила Машка и начала. «Десятый век — это очень смутное время».
«Периода ранней феодальной монархии в Киевской Руси», — вставил Севка.
«В конце X века новгородский князь Владимир Святославич разорил Полоцк, убил княжившего там Рогволда, насильно взял в жены его дочь Рогнеду и присоединил город к своим владениям».
«В 1020 году полоцкий князь Брачеслав, внук Владимира Святославича, напал на Новгород и на обратном пути настигнут новгородским князем Ярославом Мудрым, сыном Владимира Святославича, на реке Судами, разбит здесь его войсками и бежал, оставив пленных и награбленное».
«Вы что, к Олимпиаде готовитесь?»
— спросил слегка ошалевший от такого бодрого рапорта учитель.
«Нет, мы просто занимались на каникулах дополнительно», — сказал Севка.
«Так жизнь сложилась», — зачем-то сказала Маша и добавила. «А потом была битва на Немиге».
«А еще примерно в это время появилась краткая русская правда», — сообщил Севка.
«Ну-ка, ну-ка, и что вы о ней знаете?»
— усмехнулся Матвей Ильич.
«Сейчас прочитаю», — сообщил Севка и достал мобильник.
Он быстро нашел фотографию и начал читать.
«А куда это ты смотришь?»
— удивился историк.
«Да у меня тут фотография»,
— замялся Севка. А Матвей Ильич из любопытства заглянул ему через плечо.
«Ого!» — сказал он и увеличил фото. «Ого!» — сказал он еще раз и задумался.
Класс заинтересованно притих.
«А на компьютер я могу это скачать?» — спросил учитель.
«Да». «Нет», — мялся Севка.
«Удивительно сделано», — восхитился историк. «Просто удивительно. Откуда это у тебя?»
«А это мы, Матвей Ильич, развлекались на каникулах», — нашлась Маша. «Мы собрались вшестером и решили сделать такую фотку, чтобы ее можно было за подлинную принять. Представляете, фотография XI века».
Маша нервно хихикнула.
«Удивительно!»
— Матвей Ильич продолжал рассматривать фотографию. «Все шестеро. Дневники на стол. Ставлю по десятке. Это чудо какое-то. Полная иллюзия аутентичности. Вот так живешь и не знаешь, что у вас такие таланты». После третьего урока седьмые классы, как обычно, влетели в столовую и потрясенно остановились.
Обычно грозная, можно даже сказать, свирепая Нина Константиновна сегодня улыбалась так, что подойти было страшно.
«Она что, с дуба упала?» — спросил Вовка Бурундуков.
«Скорее дуб на нее», — прошептала Инка Семенова. Рядом с Ниной Константиновной стояли Антон, Лёля, Машка и Сева и наперебой говорили: «У нас самая лучшая столовая в городе!»
«Это потому, что вы у нас есть!»
«Если б не вы, мы б сюда и не ходили!»
«Руки помойте!» — скомандовал Антон вошедшим. «И с сегодняшнего дня наша столовая объявляется школьным рестораном!»
«Так и кормили бы прилично!» — забухтели гимназисты.
«Все будет, гарантируем!» — сказал Антон. — Только несколько условий. Войдя, здороваемся, за еду говорим спасибо. Гимназисты засмеялись, но некоторые все-таки отправились мыть руки и даже поздоровались. И, к огромному удивлению проигнорировавших этот призыв, как только все расселись за столами, в разных концах столовой начали доноситься восхищенные вопли.
— Ой, мой любимый суп! Я больше всего на свете люблю такие котлеты!
— Сам ты котлета, это отбивная.
— Все равно вкусно!
Тарелки стремительно пустели.
«А добавка есть?»
— робко спросил кто-то из старшеклассников.
«Ой, дорогие вы мои, как приятно вас кормить!» — прощебетала Нина Константиновна и поправила прическу. «Сейчас, сейчас, милые, сейчас, мои хорошие!»
«Ее подменили?» — спросил одноклассник у Антона и попытался присесть рядом с ним.
«Стоп!» — вытянул руку Антон. «Здесь занято».
«Кем?»
«Домовым!»
— спокойно ответила Лёля. «Займешь его место, он тебе в суп наплюет».
Мальчик недоверчиво попятился, но спорить не стал. Пересел.
«Так уж и наплюю», — послышалось из-под стола. «Больно надо. Соль с сахаром переставлю, и всего делов».
«Спасибо, Нина Константиновна», — громко сказала Лёля, поднимаясь из-за стола.
«Спасибо, батюшка столовой», — добавила она шепотом.
И с трудом удержалась от смеха, когда увидела, как одинаково склонились в поклоне настоящая зав столовой и ее уменьшенная копия.
Войдя в спортзал, Антон с друзьями невольно сбились в кучку. Все казалось, что из сумрачных углов появится черно-белое воинство. Но потом расслабились, прошептали приветствие зальному, и началась обычная физра. Она была отмечена всего одним необычным происшествием. Мишка впервые в жизни перемахнул через козла. И только Антон с Лёлей заметили, что козел в момент прыжка чуть-чуть подвинулся, позволив Мишке через себя перепрыгнуть.
«Зальный?»
— шепотом спросил Антон Лёлю.
— Может, зальный. Хотя мне кажется, что теперь все звери будут Мишке подчиняться, даже гимнастически.
— Молодец, Беркин, — похвалил Аркадий Иванович. — Вы у меня скоро будете суперкоманда. Не дети, а орлы.
В этот момент он очень походил на зального, который недавно на этом же месте гордился своими орлами. Лёля и Маша прыснули в ладони.
— Что смешного в орлах? — нахмурился физрук.
— Прекратите! —
шепотом одернул девочек Антон. «Лучше скажите, правда, что Мишка в зоопарк ездил, пытался с медведем разговаривать?»
Лёля опять тихонько рассмеялась, кивая.
«И у этой смех русалочий», — подумал Антоха, чувствуя, как по спине забегали приятные мурашки. «Заразилась, что ли?»
На урок химии Севка бежал в припрыжку. За время каникул у него появилась масса идей, которые теперь нужно было обсудить со знающими людьми или с домовыми.
«Понимаешь, — жаловался Севка Антохе. — Раньше я знал, что существуют законы сохранения. Я знал, что возможно, а что нет, и на основании этого делал выводы. Но теперь-то я знаю, что можно и без законов. И я теперь все как заново читаю. У меня столько задумок.
Антон только головой качал. Он не то что задумок, он слов, которыми сыпал Севка, не понимал. Мария Ивановна, заломив от волнения руки, ждала, стоя у доски. — Я хочу показать вам опыт, — дрожащим от волнения голосом сказала она.
«У-у-у!»
— раздалось в классе. Ученики тут же принялись обсуждать, как лучше сесть, чтобы, если что, побыстрее выбежать из класса или высунуться в окно.
«Не волнуйтесь», — сказала Лёля. «Я думаю, все у вас получится».
И Лёля незаметно сунула под парту горбушку хлеба, которая мгновенно исчезла.
«Спасибо», — тихо сказала Марья Ивановна. «Я правда волнуюсь. У меня какие-то странные происшествия в кабинете. С одной стороны, это пятно на потолке появилось после каникул, как будто здесь жгли что-то. А с другой, в подсобке кто-то навел идеальный порядок. Я просто не знаю, что и думать».
«А еще вам дверь смазали», — хихикнула Люба.
«Дверь?
А ведь правда.
— воскликнула учительница. «А я и не заметила». «Ладно, давайте начнем урок». Учительница взяла колбу, налила в пробирку бесцветную жидкость, зажгла спиртовку, не глядя, отставила колбу на край.
«Химишка!» — зашипел Севка. «Если ты ее уронишь...»
Колба тихонько поползла к середине стола. Антон Волков стоял и смотрел на родную гимназию. Он знал, что все кончилось хорошо, что Машина мама так и не узнала, что у них якобы ночевала Люба. Знал, что Любка на следующий же день вышла на тренировки. Во силы воли Антоха бы в жизни больше к бассейну не подошел. А через пару дней выиграла какие-то суперкрутые городские соревнования. Говорят, плавает теперь как рыба, тренер ее чуть ли не на руках носит. Все ее спрашивают, что с ней случилось, а она задумчиво улыбается и теребит медальон. А Мишка отгоняет кавалеров, которые готовы прыгнуть за ней в воду, как только Люба появляется в бассейне. Антоха знал, что Машка записалась на фехтование, что с мамой она как-то так объяснилась, что мама полностью прониклась, засела за теорию и теперь поражает всех знакомых знанием нюансов этого неженского вида спорта. Свою руну Машка тоже не снимает, так и таскает на цепочке поверх школьной блузки. Антон сжал в руках свой брелок. «Интересно», — подумал Антон, — «всем их руны пригодились. Любке, Машка у нас теперь огонь. Севка вдохновением ветра просто захлебывается. Лёля всегда была Лёлей. А я? Почему моя руна мне не помогает?» От размышления Антона отвлек окрик. «Эй, малой!» «Кто малой?» Поднял голову Антон и увидел десятиклассника, с которым когда-то поспорил про то, что свалит дуб. «Слышишь?» Парень попереминался с ноги на ногу. «Ты это, короче, чего тогда на сходку не пришел?» «Спал!» — буркнул Антон. И это была отчасти правда. Мало того, что он спал, он еще и забыл про сходку начисто. «А ты это...» — опять забубнил парень. «Короче, ну, в натуре... Как ты его? Того?» «Взрывчатка. Суперновая. Эксклюзив. Никаких следов!» — отрапортовал Антон и собрался идти. «Ну, круто вообще!» — сказал парень. «Круто было!» «Круто было!» — согласился Антон и вздрогнул. «А насчет пенделя, который ты мне, типа, должен дать?» Тут старшеклассник окончательно стушевался. «Забыли!» — протянул ему руку Антоха. Парень с явным облегчением схватил ладонь Антона и встряхнул ее. «Ну ты, чувак, короче, если что, ты знай, мы за тебя. Если кто сунется, то приходи». Антон усмехнулся, оглядел десятиклассника, мысленно представил его в поединке с Перуном. «Ну чё, Перун, драться будем? Прикинь, какой прикол!» «Спасибо!» — улыбнулся он. «Сам справлюсь!» Он покрепче сжал свою руну. «Она мне еще пригодится», — понял Антон. «Еще вся жизнь впереди!» Молоденький дубок возле школы, черный или белый, одобрительно зашумел.